Перед причастием, перед исполнением заповеди Божьей, хотелось бы поразмышлять над Словом Божьим. И вы знаете, мне хотелось бы начать с того места Священного Писания, где говорится об Иисусе Христе следующее. Первое Иоанна, 4 глава. С 9 стиха. 1 Иоанна, 4 глава, с 9 стиха. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». В чем открылась любовь Божья к нам, братья и сестры? В том, что Он послал кого? Сына Своего, да? Единородного. Чтобы мы через Иисуса Христа получили, что жизнь. Раньше мы не имели жизни. Мы же с вами жили. Какую жизнь через Него получить? Жизнь вечную. Несмотря на то, что люди вроде бы физически живы, но Слово Божие говорит, что духовно они что? Мертвы. Они разделены от Бога, отделены, отчуждены. Они далеки от Бога. И вы знаете, люди пытались как-то к Богу приблизиться. И они даже, знаете, прокладывали вот эти пути, создавали разные религии. И Бог, смотря на людей, Он видел, что они еще дальше и дальше отдаляются от Него, потому что они грешны, а грех Он разделяет человека с Богом. И вот Бог доказывает свою любовь к тому творению, которое Он сотворил, человека, по подобию и образу своему, несмотря на то, что человек отдалялся от Бога, ожесточался против Бога, становился идолопоклонником, Бог имел любовь к человеку. И Он доказывает эту любовь, когда посылает сюда на землю Сына Своего, Единородного, для того, чтобы Он принял плоть человека, чтобы Он наши грехи взял на Себя, чтобы через Него мы получили жизнь вечную. И не мы Его первые возлюбили, а кто возлюбил первый? Бог возлюбил нас первым и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Я хотел бы обратить внимание на слово «умилостивление». Как вы думаете, что это за слово такое? Как? Мы как-то говорили с вами, да? И это вот слово, знаете, многие богословы даже боятся его применять. Почему боятся? Я вам немножко поясню. Это вступительная часть к моей проповеди. Вот смотрите. Тогда, когда люди жили без Бога, и Бог, не знающих Бога, людей называл язычниками. Язычники, которые поклонялись идолам, они придумывали сами себе богов. И они своим богам всегда приносили что? Жертвы. И они пытались что? Задобрить Бога. Они пытались просить о милости. Они понимали, что они грешники. И они пытались всячески как-то вот расположить к себе этих богов. И они приносили эти жертвы. Но это их не приближало к Богу, потому что они поклонялись выдуманным богам. Они не знали истинного Бога, который их сотворил по своему подобию образу. И вот как бы они пытались задобрить, попросить милости у Бога, чтобы Он к ним расположился, чтобы не наказывал их, чтобы благословлял их, давал им что-то необходимое в этой жизни. И вот они приносили жертвы. То есть попытка человека заработать вот эту милость Божью были тщетными. И здесь слово «умилостивление» – это сам Бог предлагает умилостивление. Представьте себе, это парадокс. Сам Бог предлагает вот это умилостивление. И вот это слово «умилостивление» означает удовлетворение требований Божьей святости о наказании за грех. Потому что возмездие за грех что было? Смерть. То есть каждый человек, он должен был умереть. Возмездие за грех – смерть. И вот Бог решает эту проблему. Он сам предлагает этот план, план спасения человека. Он сам решает эту проблему. Бог святой, Он не приемлет никакого греха. И чтобы удовлетворена была вот эта Божья святость и требование Божьей святости о наказании за грех, Он предлагает в умилостивление Сына Своего, Иисуса Христа. Это удивительно, братья и сестры. Бог, самое дорогое, то, что у Него было, Сын Его возлюбленный, Он отдает в жертву. Люди приносили много жертв, это не решало ничего. Они пытались задобрить Бога, не решало, не помогало. Бог предлагает, чтобы решился этот вопрос. Он говорит, я отдаю Сына в умилостивление перед требованием Божьей, моей святости, чтобы вы были спасены, чтобы вы через Иисуса Христа получили наконец-то жизнь. И вот когда Христос приходит, Он отдает свою жизнь, Он умирает вместо нас, Он приносит Себя в жертву для того, чтобы вот это требование Божьей святости было удовлетворено пред Богом Отцом. И когда Сын умирал на Голгофском кресте, было даже разделение между Богом Отцом и Его Сыном. И страдал не только Сын, но страдал и Отец, братья и сестры. Ему тоже было очень и очень больно, когда самый его любимый сын, дорогой сын, единородный сын, он умирал не за свои грехи, а за наши грехи. Поэтому, когда мы совершаем эту заповедь, братья и сестры, желание моего сердца, желание, наверное, сердца каждого из вас, это всегда как-то освежить свои в памяти, еще раз задуматься, еще раз взвесить, еще раз подумать, ну что же сделал для нас Христос? Он сделал великое дело. И Он приобрел великое искупление, великое спасение для каждого из нас. Поэтому пусть никогда в нашем сердце, в нашей жизни не будет вот этого, что мы как-то будем пренебрегать Божьей милостью, Божьей любовью, которой Он возлюбил нас. Не мы Его возлюбили, но Он возлюбил нас. И отдал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Что ожидает от нас Господь? Он ожидает, и об этом написано в послании к римлянам, 12 главе. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим». Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Иисус отдал Себя в жертву. Но теперь Он говорит, вы отдайте Себя в жертву. Но какую жертву? Живую. Живую жертву. Это значит, предоставьте Себя Богу, чтобы Бог мог действительно руководить вами, наставлять вас, вести вас по этой жизни, чтобы вы могли познавать Его волю, которая благая, угодная, совершенная, чтобы вы поняли, что вы теперь не принадлежите себе, я не принадлежу себе, вы не принадлежите себе, потому что за нас была заплачена эта великая цена. И Господь тебе говорит, и телом, и душою, и духом мы должны что? Прославлять Бога, служить Ему, быть верными Ему. Предоставьте себя, мы об этом тоже говорили, предоставьте себя в жертву живую для разумного служения. И вот я хотел бы сегодня рассмотреть нашу жизнь, братья и сестры. У нас есть очень много сфер нашей жизни. И Бог есть порядка, и Бог устройство. И вы знаете, мне последнее время, не только последнее, уже, наверное, года два-три, Бог как-то вот особым образом мне проговаривает в сердце, чтобы я говорил больше в церкви о том, чтобы мы наводили порядок во всем. Вот мы на братском совете, у нас 15 человек братьев, мы собираемся два раза в месяц, мы решаем многие вопросы, связанные с жизнью, служением церкви, и Бог кладет нам в сердце, Он просто вкладывает нам в сердце упорядочить всю нашу жизнь христианскую, упорядочить наше служение, чтобы как можно меньше было беспорядка, чтобы был во всем божественный порядок, чтобы этот порядок приходил к нам в семьи, чтобы в церкви виден Божий порядок, все на своем месте, каждый на своем месте, каждый знает свое предназначение, каждый знает свое призвание, каждый знает свой дар, каждый знает свою функцию. И мы устрояемся в дом духовный, мы устрояемся, созидаем этот дом. И интересно, что в Библии сказано о том, что Павел пишет, когда первое послание к Тимофею, он говорит: «Если я замедлю, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Церковь – это Дом Божий, это столб утверждения истины. И скажите, пожалуйста, может ли быть в Доме Божьем беспорядок? Да такого не должно быть. Но, к сожалению, братья и сестры, так как мы еще ходим в греховной природе, так как мы часто являемся еще младенцами во Христе, так как мы, может быть, долгое время еще медлим для того, чтобы стать зрелыми христианами, приложить усердие, старание, чтобы во всем быть вот такими послушными, верными, чтобы наводить порядок, чтобы исследовать свое сердце, свою жизнь, чтобы вовремя каяться, исповедовать свои грехи, чтобы Бог содействовал, помогал нам наводить вот этот порядок во всем. И тогда на самом деле это будет столб утверждением истины, это будет церковь устроенная, эта церковь будет здоровая, семьи будут здоровые, христиане будут влиятельными, зрелыми, во всем будет порядок. И вот мы с братьями рассуждаем, где у нас непорядок. Господи, покажи нам, мы хотим навести этот порядок. И вы знаете, можно коснуться многих сфер, где у нас еще недостаточно этого порядка. Но сегодня Бог побудил меня говорить о одной из сфер нашей жизни, о которой мы мало говорим, о которой мы иногда смущаемся говорить. И это наше материальное служение. И вот мне сегодня Бог вложил в сердце об этом говорить, потому что вижу всю ответственность как пастора, как служителя, чтобы Слово Божье, оно было преподаваемо в полноте, ничего не убавляя, ничего не прибавляя. И я думаю, что мы можем об этом размышлять, и нужно об этом размышлять и посмотреть глазами Бога в этой сфере, в этой сфере, в этой сфере, где у нас порядок, где улучшить этот порядок, как стремиться к тому, чтобы еще более лучше был порядок, чтобы Господь прославлялся в этой церкви. И вот мы будем сегодня об этом говорить. Вы знаете, некоторые говорят, что об этом вроде бы все понятно написано, но в то же время жизнь показывает, что у нас есть очень большие разномыслия по этому поводу. Разномыслия они могут быть, но рано или поздно мы должны приходить к какому-то пониманию общему, единому, так как Бог говорит, то, что Он хочет сегодня чему нас научить, как Бог относится к финансам. И вообще, финансы, они от Бога или не от Бога? В Библии очень много написано о финансах. У Библии написано, что Бог говорит: все золото, все серебро мое, все принадлежит мне. Я вам это даю только для того, чтобы вы были верными домоуправителями, чтобы вы были верными распорядителями. И когда мы верны в малом, Бог ставит нас над большим. Но если мы неверны в малом, то Бог не ставит нас над большим. Как мы можем быть верны в большем, если мы неверны в малом? И вот Бог учит нас, Бог наставляет с самого детства, в семье, в церкви, на работе, в обществе. Бог всему этому нас учит. Но мне интересны некоторые места, которые мне хотелось бы просто сегодня затронуть. Это очень тема обширная, и, может быть, мы к ней будем периодически возвращаться. Но я хотел бы сегодня прочитать одно место Священного Писания. Это Евангелие от Марка, 12 глава. И там интересное такое событие описывается Марком. Евангелие от Марка, 12 глава, 41 стиха. «И сел однажды Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Что меня здесь заинтересовало, братья и сестры? Иисус сел и смотрел, как народ кладет. Господи, зачем тебе это? И заметьте, он написано, он смотрел не кто сколько кладет, а как кладут. Это что значит, братья и сестры? Как? С каким сердцем, да? С желанием ли? Или без желания? Как? Какое твое отношение? С каким сердцем ты это делаешь? Для чего это делаешь? Понимаешь ли ты, что ты делаешь? И смотрите, что для Господа, оказывается, это не безразлично. И он настолько близко сел к этой сокровищнице, что он даже видел, что богатые клали много. И он даже увидел, сколько эта бедная вдова положила. И так как он Господь, он знал, что эта вдова положила что? Последнее, что у нее было. И он собирает учеников, говорит: смотрите, вот эта бедная вдова, она положила больше всех, клавших в сокровищницу. Богатые клали много, а Бог отметил вот эту бедную вдову, потому что она положила все, то, что у нее было. И она это сделала от сердца, не сожалея, она это сделала из любви к Господу. Единственный принцип, хотя их здесь много, я хотел бы все-таки один пока извлечь этот принцип. Как мы жертвуем? Как мы жертвуем? Следующий момент. Помните, как-то однажды к Иисусу фарисеи, значит, посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив». Это Евангелие от Матфея, 22 глава. «Истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? И покажите мне монету, которую платите подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье кому? Богу». Интересный момент, да? В другом месте Иисус, отвечая фарисеям, говорил, что вы предаете десятины от приношения, от прибытков ваших, и вы другие какие-то делаете обряды религиозные. И он им говорит, что не оставлять, как в Ветхом Завете, десятину, и сейчас не надо ее оставлять. То есть десятина – это святыня, и об этом написано в Ветхом Завете, что всякая десятина земли, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господу. И он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса, тмина и оставили важнейшее в законе, суд и милость, и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Он учил народ, он учил учеников, он учил этих книжников, фарисеев. Он говорит, вы вот даже десятины отдаете, но вы забыли про суд и милость, вы забыли про веру. Я пришел к своим, а вы своего не приняли. Вы не приняли Мессию, вы опровергаете то, что я говорю. Вы хотите меня убить, уничтожить, подловить. И он им говорит, вы забыли о суде и милости, и о вере. Нужно и десятины отдавать, и вот это не оставлять. То есть он как бы утвердил в том, что десятина – это не ветхо только заветное понимание, это и новозаветное понимание, это святыня Господня. Но кроме десятины есть еще приношение, пожертвование. И вот об этом мы сегодня будем, братья и сестры, говорить. Следующее место Священного Писания – я бы хотел, чтобы мы открыли Малахию, 3 главу. Книга пророка Малахии, 3 глава. Мне нравится это место. И там удивительные принципы мы сегодня извлечем. Книга Малахии, 3 глава. «Со дней отцов ваших, 7 стиха, вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их, обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Итак, какая была проблема у израильского народа? Вот исходя из этого текста. Моисей говорит, Бог через Моисея говорит, «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться?» То есть они уже не могли обратиться, они отошли от Бога далеко. И дальше диагноз. Бог говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. В 10 заповедях есть одна заповедь, как она называется? Не кради. Вот я уверен, что большинство, наверное, все из нас сейчас всегда понимают, что кого-то, если обограсть из людей, это беда какая-то, да? Ну, если я что-то украду, это ну, что-то такое вот плохое, нехорошее. Я это с детства так научен, да? Красть нельзя. Это плохо. Это скверно. Это очень плохо. За это что? Даже что делают? Ну, в тюрьму сажают, да? Сколько сегодня воров сидит в тюрьме? Маленькие кражи, большие кражи. Но сам принцип воровство – это грех. То есть, если я кого-то обкрадываю, это грех. Но у израильского народа было уже такое состояние, когда они обкрадывали кого? Бога. И как они обкрадывали его? Не приносили в Дом Божий десятины и приношения. И вот Господь говорит, вообще, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. И дальше он говорит, проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. В целом весь народ стал обкрадывать Бога. Это что за состояние такое? Иисус сказал, кесарево, кесарево, Богу Божию. Это что за принцип такой? Сегодня кесарь есть или нет? Что мы отдаем кесарю? Налоги, да, братья и сестры? Мы отдаем налоги. Вы отдаете налоги? С вас их просто забирают и все, да? Ну, интересно, я когда был в Америке, и там встречался с нашими русскими братьями, вот Саша Литовченко, другие, да? Они говорят, нам предоставляют возможность самим платить налоги. Вы знаете, как вот них так, вот они их так научили, да? Вот Саша говорит, да? И Рыбиков Володя рассказывал, Андрей у меня сын сейчас тоже рассказывает. Он говорит, вот в конце года я иду и делаю декларацию, заполняю эту декларацию и плачу налоги. Допустим, Саша работает по отделке вот этих домов, там раньше работал, да? Допустим, я, говорит, пришел, кому-то сделал ремонт в квартире, в доме. Я заключаю договор. В договоре написана сумма, которую я должен получить за эту работу. Допустим, мне платят эту сумму, и вот бабулечка какая-то очень такая, понравился я ей, она говорит, Сашенька, вот тебе добавочно, премия. И кладет ему в карман, допустим, $200. Скажите, искушение есть, что вот эти $200 не показать в декларации, что он ее тоже как доход получил? Большое искушение, это же нигде, ни в договоре, ничего не прописано. Но, говорит, нас так научили, что мы вот эти даже премиальные, которые нигде не зафиксированы, мы их что, потом пишем в декларацию. Почему? Да потому что мы ходим не только пред людьми, но ходим пред кем? Пред Богом. И Бог-то Он. Вот Иисус сидел и смотрел. Бог сидит и считает, кто сколько принес и как принес. И дошли до такого состояния, что Бог говорит, пора им говорить уже, выносить приговор. Вы, говорит, меня обкрадываете, и уже проклятием прокляты. Скажите, за налоги могут посадить в тюрьму или нет? Сажают, да, еще как, особенно если большие налоги там не платятся. За маленькие там еще могут наказать, штраф выписать тебе, да? А скажите, вот если мы кесарю стараемся отдавать исправно, а то, что принадлежит Богу, десятина – это святыня, которая принадлежит Богу, это не наше, это даже нам не принадлежит. Мы просто, Бог дал нам, а мы должны что? То, что Ему принадлежит, отдать, вернуть, возвратить. То есть давайте так, нашим русским языком, чтобы нам было более понятно, что есть налог государственный, а есть налог Царства Небесного. Может быть, это грубо звучит, но давайте вот хотя бы немножко аналогию проведем. Если мы так щепетильны, или хотя бы мы учимся налоги исправно платить, чтобы нам потом не платить штрафы, чтобы нам не были выговоры какие-то, чтобы нас не вызвали, не послали к нам судебных приставов, чтобы не вызвали в налоговую, чтобы не вызвали вообще в суд, то мы стараемся как-то, да? А почему иногда христиане пренебрегают вот тем, чтобы отдать Богу то, что Ему принадлежит? Он говорит, вот десятина – это святыня. Что такое святыня? Скажите мне. Это отделенное для Бога. Это вообще, Господь, это свято. Свято, это мое, это вы должны мне вернуть, это мне принадлежит, это святыня. У меня есть план по отношению к этой святыне, я знаю, я вам потом расскажу, как эту святыню, опять же, я вам опять отдаю, для того, чтобы вы ее правильно использовали. Вы ее мне возвращаете, я потом ее вам опять отдаю, потому что она у вас остается. Я хочу, чтобы вы ее только правильно использовали, по принципам Царства Небесного и по моему повелению. А вот сверхдесятины, там приношения, пожертвования, это на ваше усмотрение. Это по мере вашей любви ко мне. И вот здесь израильский народ, посла в книге пророка Малахии, мы читаем, что они обкрадывали и десятинами, и приношениями. То есть ни того, ни другого у них уже не было. Полная анархия, полный беспорядок, полное пренебрежение Богом, Его законами, Его заповедями, Его принципами, и уже окончательный приговор. Бог говорит, ну что, проклятием вы прокляты. Но даю вам еще шанс. исправить положение. И если вы вновь начнете приносить эти десятины в дом Божий, в дом хранилища, а что такое дом Божий, дом хранилища? Там, где вот хранилось это все, там, где люди получали питание. Сегодня мы где духовное питание получаем? В церкви, в доме Божьем. Вот сюда, говорит Господь, приносите эти десятины, приносите сюда приношения. И я вас дальше научу, как этим распоряжаться, чтобы были верными распорядителями, верными домоправителями. Но я хочу, чтобы все было по порядочку, чтобы порядок был во всем. Чтобы вы не нарушали этот порядок, потому что там, где порядок, там трещина, там дьявол место имеет. Он туда обязательно придет, и он обязательно как будет пожирающий. Дьявол соберет команду пожирающих, и они придут к вам, чтобы пожрать у вас остальные 90%. Или которые вы десятину урезали, дали не 10%, а 8, 6, 2%. Я помню, лет 10 назад мы анкету такую анонимную составляли в церкви. И там братья и сестры честно признавались, честно, вот просто писали, анонимная анкета была. И там пишут, например, я жертвую 5%, я жертвую 6%. А я жертвую 2%, а я жертвую 15%, а я жертвую 20%. Вот такие были ответы. Это мы с вами, братья и сестры. Прошло 10 лет. Бог дает такие чувствования пастору, служителям, чтобы мы об этом опять говорили. Почему? Потому что мы где-то упускаем какие-то принципы, нарушаем эти принципы, и нам нужно наводить порядок. Господь говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью на вас благословения до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Итак, первый принцип мы извлекли следующий, что десятина – это святыня, она принадлежит Господу. Значит, если я, Бог мне дает какое-то, вот я, например, что-то получаю, да, финансовое какое-то вознаграждение или заработную плату, и я вот с этого должен с прибытка что? Десятину кому вернуть? Богу, потому что это ему принадлежит. И я приношу это в Дом Божий, в церковь. Мы говорим, давайте сравним налог государству и есть налог Царства Небесного. Если здесь мы дисциплинированы, здесь тоже мы должны дисциплинированы. Другое, Бог говорит, что вот эти 10%, которые вы отдаете мне, возвращаете, то, что мне принадлежит, это будет освещать ваши все 90%, которые у вас остались. То есть через десятину, которая святыня, освещаются и защищаются остальные 90%. Гарантирована Богом защита, если вы вернули то, что принадлежит Богу. Если вы это не сделали, то тогда Бог говорит, я пошлю пожирающих. Кто такие пожирающие? Давайте так. Можно сейчас перечислить. Я так размышлял, думаю, а пожарные случайно не пожирающие? Ну сколько мы отдали? Сколько мы штрафов заплатили? А может быть, эти штрафы, это и есть штрафная санкция? Но это я просто размышляю, братья и сестры. Я не говорю, что это так. Я просто размышляю. Ну, думаю, может быть, вдруг. Ведь даже, смотрите, что такое порядок и непорядок у Бога? Ну, вот если так разобраться, порядок и непорядок. Мы иногда думаем, ну ничего не страшного, там вот ну, в церкви 10 человек, или 2 человека, или 3 человека, ну еще не созрели к тому, чтобы отдавать десятину. Скажите, это уже не порядок или нет? Ну мы же одна семья, одно тело. Мы все одинаковые, мы вот пред Богом все стоим здесь и сидим, да? И когда в семье кто-то у нас из детей что-то нарушает вот этот семейный порядок, ну на него же какие-то... Санкции возлагаются или нет, воспитательные?
Ну, до тех пор, пока не научится он к порядку. Так или нет? Бог, Он хочет, чтобы мы делали это добровольно. Но на определенном этапе, для нашего же вразумления, для нашего наставления, братья и сестры, Он включает вот эти принципы, которые нас вразумляют, чтобы мы наводили порядок. И не были теми, которые вдруг встают на ступень обкрадывания Бога. Мне страшно это, да? Обкрадывать Бога. Что же делать? Господи, если ты посылаешь уже штрафные санкции, посылаешь этих пожирателей, ну, допустим, может по-другому быть, да? Мы знаем, что мир этот, он лежит во зле, Бог будет нам давать испытания, борьба будет, и будут нам мешать двигаться вперед, исполнять волю Божию. Это тоже допустимо, что придут к нам, которые будут мешать нам исполнять волю Божью. Но в то же время может быть и то, что Бог пошлет этих пожирателей. Он просто пошлет для того, чтобы они напомнили нам, что у нас в чем-то непорядок. Что в чем-то непорядок. И вот смотрите, получается, если я нарушаю Божий принцип, если я посягаю на святыню, и, например, не 10, а 8% или 6%, да, и думаю, ну мне ж не хватает, Господи, как я могу 10-то отдать? Мне ж не хватает, мне надо здесь и здесь, и налоги заплатить, и детям дать, и лекарства купить, и так далее, и так далее. И вот математика, когда включается, я посягаю на то, что не мне не принадлежит. Я как бы урезаю, да, урезаю свою десятину. Что я в этот момент делаю? Обкрадываю. Пусть даже 1%, но уже обкрадываю. 2% еще больше обкрадываю. 3% еще больше обкрадываю. И вдруг стучатся в дверь. Судебные приставы. Напоминание. Так, штраф. А штраф всегда приходится платить больше. И вот мы, если не там, накопилось у нас уже, сколько мы не отдали, Господь выписывает штраф. Штраф. А штрафы могут быть разные. Ну так или нет, братья и сестры? Я что-то не говорю-то вообще правильно сегодня или нет? Скажите аминь тогда. Вот. И хотелось бы, братья и сестры, хотелось бы, чтобы у нас все-таки был порядок. Давайте еще раз посмотрим в этот текст. «Испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью на вас благословения до избытка». Я так, знаете, определил для себя. Вот десятина — это святыня Бога. И это как ключ. Ключ для того, чтобы небеса были открыты, для того, чтобы Божьи что? Благословения пришли. То, что сверх десятины, приношения, пожертвования. Смотрите, мирные пожертвования были в Ветхом Завете. Мирные. Что значит мирные? Человек по усердию это делал. Господь делал из любви к Богу. Он видел нужду. Он жертвовал вдовам. Он жертвовал нищим. Он приносил в дом вот это вот качество благодарности Богу. А были такие кровные жертвы, когда нужно было отдать просто, отдать. И я думаю, что когда Бог выписывает штраф, это кровная такая жертва, да? А когда я от сердца даю, доброхотно, добровольно, это мирная жертва. Я то, что принадлежит Богу, отдал и забыл уже все. А вот здесь я учусь, Господи, по мере веры, по мере любви к Тебе, я учусь быть жертвенным, я учусь быть посвященным, я откликаюсь на нужды, я хочу, чтобы небесные благословения, они пришли в мою жизнь. Так написано в Писании. Я ничего не придумываю, братья и сестры. И откроем Новый Завет. Время бежит. Значит, 2 Коринфянам, 9 глава. 2 Коринфянам, 9 глава. Новозаветный принцип. При этом скажу, кто и сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяя по расположению сердцу, не с огорчением и не с принуждением, и доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу, ибо дело служения этого не только восполняет скудость святых, но производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми. Вот это да. Оказывается, здесь Бог говорит следующее, братья и сестры, чтобы мы понимали, что есть принцип сеяния жатвы. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением. Ибо доброхотно дающего любит Бог. И дальше. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью. Я хотел бы вот на это обратить внимание, братья и сестры. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Братья и сестры, Бог желает нас благословлять. Бог желает, чтобы у нас был порядок. Но Он говорит, соблюдите мои принципы. Сеяние жатвы. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Бог силен обогатить и меня, и тебя всякой благодатью. И вот эта благодать Его, она нужна нам, братья и сестры. Помните, мы серию проповедей говорили о благодати. Благодать нам нужна. Нам нужно возрастать в благодати. Благодать защищает нас. Благодать благословляет нас. Благодать дает силы, чтобы у нас был высокий дух, чтобы непоколебимая вера была. Поэтому, когда Бог нас обогащает своей благодатью, мы способны обогащать других этой благодатью. Мы способны будем щедрыми быть. Мы способны будем быть жертвенными. Мы способны будем уделять внимание другим, потому что мы исполняем принципы Божьи. Бог нас благословляет. Он открывает небеса Божьи, и Он дает нам эти благословения. Но есть определенные принципы, есть определенные шаги, которые Бог хочет, чтобы мы соблюдали. Но дальше смотрите. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Есть семя, а есть хлеб, который в пищу остается. Скажите, когда мы собираем урожай, мы откладываем что-то на то, чтобы посеять в следующем году или нет? Откладываем. А допустим, у нас закончилось то, что вот мы должны скушать. Есть искушение взять и это скушать? А скажите, если мы скушаем то, что принадлежит для сеяния, что будет? Ничего не посеем. Ну так или нет? Мы не посеем, и придется нам что делать тогда? Идти все равно покупать, чтобы посеять. Вот часто так происходит в нашей жизни, братья и сестры. Например, помните, мальчик, у него было 5 хлебов и 2 рыбки, да? И Бог говорит, надо накормить вот эту вот толпу, 4000 человек. И он говорит ученикам, дайте им есть. А он говорит, откуда мы столько возьмем пищи? Ученики говорят, да? И вот этот мальчик, он же взял это для того, чтобы скушать. А он берет и что делает? Господи, на. Он взял и посеял это, да? И Бог что сделал? Он приумножил, накормил всю эту толпу, еще всем осталось. Сколько там осталось? 12 коробов. Иногда мы думаем, братья и сестры, что вот это нам принадлежит, то, что нам в пищу. Допустим, мы отдали десятину, забыли про нее, это Богу принадлежит, это святыня, и вот у нас 90, и Господь говорит, я хочу, чтобы вы эти 90 тоже верно ими распоряжались. Это ваша пища, питайтесь. Но на каком-то этапе я подойду и к вам скажу, а вот есть нужда. Вот нужно кого-то накормить, нужно кому-то пожертвовать, нужно кого-то поддержать. А ты смотришь, говорит, ну это же мое. Это же в пищу мне осталось. Вот здесь уже включается принцип кого? Приношений, пожертвований. Когда я доброохотно, с радостью достаю из этих 90 еще что-то и говорю, на, Господь, я сею. Сею. Сеющему, Господь говорит, что даст? Обилие. Обилие пищи. Если я сегодня кому-то отдам, Бог восполнит. Если я кому-то послужу, Бог это все увидит, заметит. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и что? Поступайте с другими. Поэтому Бог сегодня, Он работает с каждым из нас, и Он хочет, чтобы мы смирились, чтобы мы отказались от эгоизма, от себялюбия, от сребролюбия, от тщеславия, от того, чтобы неправильно использовать финансы, которые Бог нам дает, от того, чтобы быть честными, от того, чтобы не обкрадывать Бога, от того, чтобы открыты были небеса, от того, чтобы Бог обогатил нас всякой благодатью. Он нас учит этими принципами, братья и сестры. Я заканчиваю свою проповедь, хотя я ее сокращаю, да, но главное я хочу сегодня, чтобы мы, братья и сестры, поняли следующее, с чего я начал. Это то, что Бог любит порядок. Давайте вместе будем молиться Господу, чтобы, Боже, помоги нам наводить порядок во всем. Если Бог вкладывает это желание в сердце братьев-служителей, и мы передаем это церкви, возьмите это как от Господа, примите. И будем вместе вызывать Господу и говорить, Господи, а где у нас непорядок? Покажи нам, я хочу навести порядок. Некоторые подходили ко мне и говорили, ну, брат, я вот, конечно же, не сразу стал зрелым христианином. Ну, вот, допустим, я 5 лет не отдавал полную десятину, не говоря уже о пожертвованиях, да? Что ж мне делать теперь? Все эти проценты сосчитать и все вернуть Богу? Но знаете, братья и сестры, Господь настолько милостив, что Он говорит, нет, не надо этого. Он говорит, начни с сегодняшнего дня по-другому жить. Вот открылось тебе, обличил тебя Господь, начни делать так, как правильно. Начни, я тебя благословлю. Не надо. Бог, Он, знаете, Он сам найдет, каким методом там штрафануть тебя, да? И ты поймешь, что это Бог сделал. Но Он не собирается... Вот тебе напоминать, сколько ты не отдал, посчитай, приумножь, там, как раньше в Ветхом Завете было, да? Если там 20% нужно было, если кому-то должен, да? Он говорит, 20% накинь, еще сверху дай. Возврати, но сверху 20%. Нет, Бог сейчас в Новом Завете так не говорит. Он говорит, живите по благодати, но чтобы эта благодать, она была что? Правильная. Из любви к Господу. Итак, то, что принадлежит Господу, десятина, ее даже считать не надо. Ее исправно нужно отложить и возвратить Господу. А вот насчет остального, приношения, пожертвования, это по мере веры, по мере любви к Господу. И Господь говорит, сделай это просто доброохотно. Но сделай это, опять же, из усердия, с радостью. Если нет мира, если нет радости, если нет вот этого как-то охоты, знаете, некоторые говорят, ну я сегодня не хочу. Это отговорка, братья и сестры. Это чувства, эмоции, они наши изменчивы. Погода изменилась, у нас настроение изменилось, да? Сегодня я не хочу, Господи. А завтра, может быть, буду хотеть. Но это чисто плоское, да? Вообще, жертва, она должна чему-то нам стоить. Это не то, что на тебе Боже, что нам не гоже. Это всегда что-то стоит. Это всегда чего-то мне, это что-то, вот это я этим дорожу. Поэтому я отрываю от сердца, но я отрываю доброохотно. Я понимаю, что это жертва, но я делаю это с любовью. Я понимаю, что через это прославится Господь. Давайте сейчас вместе помолимся, братья и сестры.